Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» полтора века с Раскольниковым. Парамонов. История чтения. Бывший зэк Дэн Колсон. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier.
Следуя традиции «Американского часа» отмечать не только юбилеи писателей, но и годовщины великих книг, мы предлагаем вниманию наших слушателей и читателей очередной выпуск авторской рубрики «История чтения». На этот раз он посвящен 150-летию романа «Преступление и наказание». У микрофона, естественно, Борис Михайлович Парамонов.
Я прочитал «Преступление и наказание», когда мне было 14 лет, то есть в 1951 году, в самую культурно-мрачную полосу советской истории, в послевоенные сталинские годы, когда культура выжигалась и вытравлялась после пресловутых ждановских докладов о журналах «Звезда» и «Ленинград». Классику, правда, не тронули, в школьном курсе оставили, но, как я мог убедиться, перейдя в 9 класс, Достоевского в обязательном курсе не было, и текст о нем в учебнике литературы был дан мелким шрифтом. Естественно, я этот мелкий шрифт прочел, помня о своем впечатлении от «Преступления и наказания». Как ни странно, он показался мне, этот мелкий шрифт, более пристойным, чем прочие учебные трактовки русской классики. Все ведь сводили к патриотизму и народолюбию великой русской литературы. Но я уже крепко был подкован Достоевским и не спотыкался на этой плохо мощенной дорожке, то есть на школьном изучении классиков. Ох, какая это была тоска! Бубнить о лишних людях Онегине и Печорине и о Хоре и Калиныче, как представителях двух типов крепостного крестьянства – оброчного и барщиного. При этом Калиныч барщиной был куда симпатичнее Хоря, тот уж такой кулак. И баба его, говорившая: «Собачка, подь сюда!» А когда та подходила, начинала бить ее поленом. Вообще же любимый герой школьного курса был у меня Басков.
Ну, тут уже и до Раскольникова недалеко.
Достоевский был золотым запасом. С ним все эти вульгарные социологии и патриотизмы проходили мимо, не задевая сознания. Иммунитет выработался против советских схемок. Прочитав «Преступление и наказание», я не то что потерял сон и покой, но долго был под неприходящим впечатлением. Я жил тогда недалеко от Екатерининского канала, канавы, как она называется в романе, где проходит главное действие романа. И вот я ходил по набережной, теперь это называется канал Грибоедова, и переживал в памяти сцены из романа. Наибольшее впечатление произвел следователь Порфирий Петрович, фамилии у него в романе нет. Как он Раскольникова терзал на каких-то гигантских качелях, то вверх, то вниз, дух захватывало. Я уже тогда, после первого чтения, понял то, о чем критики Достоевского писали еще при его жизни, что это злой талант, жестокий талант, мучительный писатель. Всего Достоевского читал и перечитывал. Главным же его романом в послехрущевские годы были «Бесы». А «Преступление и наказание» боялся перечитывать. Вдруг испортится впечатление. В памяти эта вещь осталась как самый бесспорный роман Достоевского, художественно бесспорный, лишенный недостатков других его знаменитых сочинений, именно многословия, сюжетной избыточности. Он всегда говорит много больше, чем надо для той или иной темы, старается сразу написать обо всем, взять все темы. То есть он композиционно неряшлив. Лучшей его в художественном смысле вещью стал и остался роман «Игрок», вот уж в котором нет ни одного лишнего слова и никакого рассекания мысли по древу.
Не потому ли, что «Игрока» Достоевскому нужно было срочно написать для покрытия долга издателю, дать вещь в 12 листов к определенному сроку, а в случае невыполнения договора к издателю на 9 лет бесплатно переходили все сочинения Достоевского.
Да, это сволочь Столовский. Но, повторяю, преступления и наказания оставались в памяти как в высшей степени художественно бесспорное сочинение, пример исключительной художественной цельности. Сейчас, к юбилею знаменитого романа, снова перечитал и могу говорить с полной ответственностью.
Кстати, Борис Михайлович, вы ставили связь с вашими оценками Достоевского критику его Набоковым? Как-то повлиял на вас этот знаменитый сюжет? Ведь Набоков не более не менее как отказал Достоевскому в звании писателя вообще. Он говорил, да не более чем журналист, умеющий построить детективный сюжет. При этом самого Набокова уже никак из литературы не выкинуть. Жон-то имеет право судить о ней?
Я прекрасно понимаю, что имеет в виду Набоков в своей критике. Кстати, не только он, но и Бунин, не терпевший Достоевского, говоривший «сует Христа» во все свои полицейские романы. Бунин и Набоков – эстеты школы Флобера, типа Флобера. Эстетизм как требование строгой, тотальной организации текста, ни одного лишнего слова, все одно к одному. Это живой пример к теоретическим построениям формалистов. Вещь должна быть сделана целиком. В России таким был Чехов. Один начинающий писатель читал Бунину свой рассказ, в котором персонаж был театральным декоратором. Бунин спросил, а для чего это? Как вы это потом используете? Никак, ответил молодой человек. Так нельзя, сказал Бунин. В этом смысле художественная проза не должна отличаться от поэзии. Это словесное искусство, и надо знать, как расставлять слова. А Достоевский захлебывался.
Ну а как с этим преступлением и наказанием? Сохранили вы свое впечатление об этой вещи, как наиболее целостно организованной у Достоевского?
Почти. Скажу об этом чуть позже, а сразу вот что хочется отметить. Я понимаю, что имеет в виду Бунин и Набоков, и в этом отношении преступления и наказания мало чем отличаются от других вещей Достоевского. Он не словесный писатель. Авторский текст у него сплошь и рядом построен на клише старой псевдоромантической литературы, вроде того самого Эжени Сю с его «Парижскими тайнами». Откройте буквально любое место преступления и наказания. Тут и постоянно бледнеет от сильных чувств героя, и вскрикивающие, и взвизгивающие, и пена у них на губах запекается, и всякие подобные штампы. Причем это как раз в тех местах, где идет как бы психологический анализ. Сила Достоевского не в авторском тексте, а в речах его героев. Авторский текст у него небрежно нейтрален, как ремарки в пьесах. Почему и говорили в свое время, что подлинный жанр Достоевского не роман, а драма, даже трагедия. Об этом очень убедительно описал Вячеслав Иванов. Ну, а потом его ученик Бахтин, ученик Иванова, имею в виду, превратил это в пресловутый диалог и полифонию. Но очень хорошо у Достоевского получается тот текст от автора, который носит сатирический или просто комический характер. Юморист он несравненный.
Довлатов больше всего ценил как раз юмор Достоевского. Он всех подбивал написать книгу «Смешное у Достоевского».
Об этом Леонид Добычин пишет в романе «Город Н» словами мальчика, приобщающегося к чтению. У Достоевского много смешного.
Так все-таки, Борис Михайлович, мешает этот недостаток Достоевского впечатления от его чтения? Вот сейчас, перечитав роман, что вы в целом можете сказать о Достоевском как писателе? Склонны вы сейчас соглашаться с Набоковым или Буниным?
Ни в коем случае. Достоевский писатель своим масштабом выносящий за пределы чисто эстетических оценок. Это даже не глыба, как Толстой в известной характеристике, а какой-то космический вихрь, какой-то страшный суд. Чуть ли не творец Вселенной. Ну, а если не творец, то сатана, восставший на Бога, адвокат дьявола, как его назвал, кажется, Фрейд, может быть, Мережковский, не помню. Причем именно психологии, как сразу же становится понятным, ждать от него и не следует. Психология – это дело человеческое, слишком человеческое, а он выходит за грани личности, ставит человека перед Богом. Или Бога перед человеком, так тоже можно сказать. Поэтому часто говорили, что проблема Достоевского – это проблема теодицеи, оправдания Бога. Почему Бог в его всемогуществе и всеблагости допускает зло? Какая ж тут индивидуальная психология, какая там кушетка психоаналитика? Равно великий Достоевскому писатель – только Шекспир.
Как раз драматург.
Вот именно. Представьте, что Шекспиру понадобилось бы писать развернутые ремарки к его пьесам. Не его это дело, это что-то техническое, второстепенное, третьестепенное.
А что касается конкретно преступления и наказания?
Да, вещь сделана почти безукоризненно в смысле композиции. Лишнего почти нет. И тут вот что нужно сказать. «Преступление и наказание» в наибольшей мере мучительный его роман, потому что он все время нагнетает ситуацию, все глубже и глубже залезает в душу какими-то острыми крючьями и терзает ежеминутно. С каждой главой все тяжелее читать. Тут как раз и надо для разрядки подпустить юмора.
Как тот же Шекспир, у которого шут появляется в самых трагических сценах.
В «Преступлении и наказании» такую роль должен играть Разумихин. Он простоват, но комическим персонажем его все-таки назвать нельзя. Но разрядку все же он вносит. Несравненно комическая сцена появляется в романе уже к концу. Это поминки по Мармеладову. Но тут, по-моему, Достоевский ввел одну лишнюю ситуацию. Лужин подбрасывает 100-рублевку Сонечке. Это лишнее. И потом в этой же сцене герои больше всего разговаривают. По странице полторы, излагая свои соображениях, когда начинается скандал. Нельзя в скандальной ситуации говорить много. Вот единственный композиционный сбой, мною замеченный в «Преступлении и наказании».
А как вы сейчас оцениваете философскую проблематику романа, сам образ Раскольникова? Что тут Достоевский говорил и что нам нужно услышать сегодня, 150 лет спустя?
Мотивировки Раскольникова все время двоятся. Почему он убил старуху? Первоначальный мотив – денег достать на жизнь и учение. Но тут же другой – доказать себе, что Наполеон, а не вождь, не тварь дрожащая. Причем Достоевский первую из мотивировок связывает с тогдашней социалистической пропагандой, чем возмутил всех тогдашних левых. Мы, мол, убивать не призываем, клевещет господин Достоевский на передовую молодежь. Но ведь что сделал гениально Достоевский? Он философему социализма поставил сверхсоциальный контекст, и как раз образом Раскольникова. Он показал на этой модели, что социализм будет ужасным именно потому, что осуществлять его будут люди, а человек – животное опасное, он руководится не только идеями своими, но и своими аффектами. Раскольников в проекции на последующую русскую историю, если угодно, это Ленин и Сталин вместе. Ленин – бескорыстный идеолог, правда, не останавливающийся перед средствами, а Сталин – это уже человек, как любил говорить Достоевский, со всеми почесываниями. Или еще, зло коренится в человеке куда глубже, чем воображают себя лекари-социалисты, говорил Достоевский. Но дело и не в социализме, и не в России. Достоевским развернута общечеловеческая, общезначимая трагедия. Трагедия творения, как я уже говорил. Человек перед лицом творения, перед лицом Бога и его мира. Дальше Иван Карамазов. «Я не Бога отрицаю, я мир его отрицаю». И почтительнейше возвращает билет.